Часть третья. Кристина. Песенки о смерти. 43. Визит Ли. Джеймс Дин на Меркурии и Боннер на Гонце, даже Берт Рейнольдс на Черном Скакуне, все соберутся на ранчо Кадиллаков.
Брюс Спрингстин.
Примерно за 15 минут до прихода Ли я с помощью костылей доковылял до ближайшего к двери кресла, чтобы она точно услышала мой голос, когда постучит в дверь. Затем я снова взял номер Эсквайра и вернулся к статье под заголовком «Новый Вьетнам», которую нам задали прочесть в школе. Сосредоточиться никак не удавалось. Я был встревожен и напуган, а еще, в основном, сгорал от нетерпения. Мне очень хотелось увидеть Ли. Дома я был один. Вскоре после разговора с Ли, тем снежным рождественским днем, я отвел отца в сторонку и попросил его 26 декабря сходить куда-нибудь с мамой и Элейной. «Почему бы и нет?» — он добродушно улыбнулся. «Спасибо, пап».
«Да не за что. Только теперь ты у меня в долгу, Деннис».
«Папа!» — он подмигнул.
«Я тебе, ты мне».
«Какой ты бескорыстный!» — заметил я.
«Само совершенство», — кивнул отец.
«Он у меня не дурак, конечно». Сразу спросил, имеет ли это какое-то отношение к Арни.
«Она ведь его девушка, правда?»
«Ну, я не знал, в каких они теперь отношениях, но замялся и по некоторым другим причинам. Раньше они встречались, а сейчас понятия не имею».
«Возникли проблемы?»
«Помнишь, ты говорил мне быть начеку? Присматривать за Арни. Похоже, я не доглядел».
«Больничная койка не самый лучший наблюдательный пункт, Деннис. В четверг я обязательно свожу куда-нибудь твою маму и Элейну. Но ты будь осторожен, ладно?»
Я до сих пор не очень понимаю, что имел в виду отец. Не мог же он всерьез опасаться, что мы с Ли устроим дома оргию. Одна нога у меня до сих пор была в гипсе, да и на спине еще красовалась гипсовая повязка. Наверное, он просто боялся, что в один прекрасный момент что-то может пойти наперекосяк, причем по полной программе. Неспроста же мой лучший друг превратился в незнакомца. Незнакомца, которому теперь грозил тюремный срок. Я-то знал, что дела уже пошли наперекосяк, и был страшно напуган. Кистоун в праздники не выходит, но по трем государственным телеканалам Питтсбурга и двум независимым вовсю трезвонили о том, что случилось с Уиллом Дарнеллом. Показывали и его дом с проломленной стеной. Она выглядела так, словно какой-то спятивший фашист въехал в дом на танке. В утренней газете появилась статья под заголовком «Зверское убийство криминального авторитета». Все это было ужасно само по себе, но заметка на третьей странице окончательно меня добила. Небольшая заметка, разумеется, ведь Уилл Дарнелл был крупным криминальным авторитетом, а Дон Вандерберг — обычным хулиганом, который вылетел из школы и работал на заправке отца. Работника СТО сбили насмерть в сочельник. Так выглядел заголовок второй заметки. Ей была посвящена всего одна колонка, в конце которой приводилась теория шефа полиции Либертивилля о том, что Вандерберга сбил водитель, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ни он, ни журналисты Кистоуна никак не связывали эти убийства, произошедшие на разных концах города. Заправку и дом Дарнелла разделяло 10 наглухо занесенных снегом миль. Но я, сам того не желая, соединил все точки и увидел картинку. Недаром с утра отец то и дело бросал на меня странные взгляды. Раз или два даже открывал рот, но потом закрывал. Понятия не имею, что бы я ему сказал. Смерть Уилла Дарнелла действительно очень странная. Была ерундой по сравнению с моими догадками. Слава богу, отец так ничего и не спросил. Я испытала огромное облегчение. В 2:03 раздался звонок в дверь. «Входи!» — прокричал я, но все равно взялся за костыли. Дверь приоткрылась, и в дом заглянула Ли.
«Деннис?»
«Привет! Заходи!» Она вошла.
На ней была очаровательная красная куртка и темно-синие джинсы. Она скинула отороченный мехом капюшон.
«Ну зачем ты встал? А ну-ка сядь», —
сказала Ли, расстегивая куртку.
«Давай садись. С этими подпорками ты похож на аиста, ей-богу».
«Говори, говори, умоляю», —
ответил я, неуклюже плюхнувшись обратно в кресло. В реальной жизни загипсованные люди никогда не выглядят так, как это показывают в кино. Сесть легко и изящно, как это делает Кэри Грант, попивая коктейли в Рице с Ингрид Бергман, физически невозможно. Все происходит сразу, в одну секунду. И если кресло, в которое ты плюхаешься, не издает при этом оглушительный пук, как будто при внезапном падении ты обделался от страха, считай, что тебе крупно повезло. В этот раз мне повезло. Я так люблю комплименты, аж самому за себя стыдно.
«Как дела, Деннис?»
«Ничего, иду на поправку. А у тебя?»
«Бывало и лучше», —
тихо ответила Ли и закусила нижнюю губу. Девушки иногда нарочно так делают, вроде как заигрывают, но на сей раз дело было не в этом. «Повесь куртку и усаживайся».
«Хорошо».
Мы на секунду переглянулись, и мне тут же поплохело. Я отвел взгляд и подумал о Барни. Ли повесила куртку и медленно вернулась в гостиную.
«А где твои...»
«Я попросил папу сводить их в кино». Я пожал плечами. Подумал, что разговор нам предстоит, ну, личный. Ли стояла у дивана и смотрела на меня. Я вновь поразился ее простой и чистой красоте. Темно-синие джинсы и светло-голубой свитер, почему-то этот наряд напомнил мне о катании на лыжах, подчеркивали прекрасную фигуру. Волосы Ли заплела в свободную косу, которая лежала на левом плече. Глаза были почти цвета свитера, может, самую малость темнее. «Заурядная американская красавица», скажете вы, но нет. Скулы у нее были высокие, надменные, предполагающие куда более экзотические корни. Как будто в ветвях ее генеалогического древа когда-то затерялся викинг. А может, я думал вовсе не о том. Она увидела мой чересчур пристальный взгляд и покраснела. Я отвернулся.
«Деннис, ты за него волнуешься?»
«Волнуюсь. Скорее, боюсь».
«Что ты знаешь о машине? Что он тебе рассказывал?»
«Совсем мало. Слушай, пить хочешь? В холодильнике есть всякое...» Я взялся за костыли.
«Сиди», — сказал Ли. «Я что-нибудь выпью, но принесу все сама. Ты что хочешь?»
«Имбирный эль, если там еще есть». Ли ушла на кухню, и я стал наблюдать за ее тенью на стене. Она двигалась легко и грациозно, словно в танце. Я тут же ощутил тошнотворную тяжесть в груди. У этого чувства даже есть название. «Влюбиться в девушку лучшего друга». Вот как это называется.
«О, у тебя есть льдогенератор?» — донесся из кухни ее голос. «У нас тоже. Классная штука».
«Угу. Только иногда он сходит с ума и разбрасывает кубики льда по всей кухне. Прям как Джимми Кэгни в «Белой горячке». «Вот вам, получите, грязные крысы! Моя мама жутко бесится», — затараторил я. Лира смеялась, звякнул лед. Вскоре она вошла в гостиную с двумя пустыми стаканами и двумя банками имбирного эля «Канада Драй». «Спасибо».
«Нет, это тебе спасибо».
Ее голубые глаза потемнели.
«Спасибо, что разрешил прийти. Одна бы я... Ох, не знаю».
«Да брось, все не так ужасно».
«Разве? Ты про Дарнелла слышал?»
Я кивнул.
«А про этого? Дона Вандерберга?»
«Значит, Ли тоже соединила точки». Я опять кивнул. «Да, читал. Ли, что конкретно тебя беспокоит в Кристине?» Она долго молчала, и я даже успел подумать, что она не хочет отвечать. Ли держала стакан обеими руками и явно боролась с собой, со своими мыслями. Наконец, очень тихим голосом она произнесла.
«Мне кажется, Кристина пыталась меня убить».
«Не знаю, чего я ждал, но не этого». «В смысле?» Лиза говорила,
Сперва медленно и нерешительно, потом все быстрее, пока слова не полились из нее неудержимым потоком. Историю эту вы уже слышали, так что не буду повторяться. Достаточно сказать, что я попытался передать ее как можно точнее. Ли действительно была очень напугана. Лицо ее побледнело, голос то и дело срывался. Руками она без конца терла и сжимала плечи, как будто жутко замерзла. И чем дальше она рассказывала, тем страшнее становилось мне самому. В самом конце она рассказала мне, как огни на приборной панели Кристины превратились в зеленые глаза. И рассмеялась, словно бы говоря: «Ну вот видишь, какая я дура». Но мне было не смешно. Я вспомнил сухой голос Джорджа Лебея и его рассказ о Роланде, Веронике и Рите. Мой разум невольно соединял все точки. Сердце тяжело заколотилось в груди, и я не смог бы рассмеяться при всем желании, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Ли рассказала про ультиматум, который поставила Арни. Она или машина. И про его безудержную ярость. С тех пор они больше не виделись.
Потом его арестовали. И я начала думать про то, что случилось с этими хулиганами, Бадди Репертоном и его дружками.
А теперь вот с Дарнеллом и Доном Вандербергом.
Да, но это не все.
Она осушила стакан и налила себе еще имбирного эля. Край банки тихонько звякнуло стекло.
В сочельник, когда я тебе позвонила, мои родители ушли в гости. И меня охватил жуткий страх. Я думала... сама не знаю, о чем я думала.
Знаешь. Она приложила ладонь ко лбу и потерла, как будто у нее разболелась голова.
«Верно, знаю. Я представляла, что Кристина на свободе, и что она убьет моих родителей. Впрочем, если в сочельник она действительно каталась по городу, то у нее явно были дела по ваш...»
Ли с грохотом опустила стакан на стол. Я даже подпрыгнул от неожиданности.
«Да что это такое? Почему я говорю о ней, как о человеке?»
— закричала она. Из глаз ее брызнули слезы.
«Почему?»
В тот миг я очень хорошо себе представил, к чему могут привести любые мои попытки ее утешить. Но между нами стоял Арни и мои собственные принципы. Все-таки мы были хорошими друзьями. Очень хорошими. Но то было раньше, а это теперь. Я взял костыли, встал с кресла, проковылял к дивану и плюхнулся рядом с Ли. Подушки вздохнули, но не стали издавать непристойные звуки. Моя мама всегда держит коробку клиниксов в ящике приставного журнального столика. Я достал одну салфетку, посмотрел на Ли и вытащил еще несколько. Ли взяла их и сказала спасибо. А затем, проклиная и ненавидя самого себя, я обнял ее за плечо и замер. Ли напряглась, а затем приникла к моему плечу. Она вся дрожала. Так мы сидели несколько минут, боясь сделать даже малейшее движение. Боясь, что мы оба взорвемся. На каминной полке важно тикали часы. Яркий зимний свет падал в гостиную сквозь полукруглые окна, через которые просматривалась вся улица. К полудню ураган полностью стих, и теперь безоблачное голубое небо словно бы отрицало само существование такой штуки, как снег. Но огромные снежные заносы, выросшие на всех лужайках и вдоль дорог, похожие на спины захороненных под снегом зверей, доказывали обратное. «Запах», — наконец выдавил я. «Ты уверена, что он был?»
«Да!»
Ли резко отстранилась и села прямо. Со смешанным чувством облегчения и разочарования я убрал свою руку.
«Был, точно говорю. Ужасная вонь, гнили, разложение».
Ли взглянула на меня.
«Ты тоже его почувствовал?»
Я мотнул головой. «Нет, никогда не замечал ничего такого».
«Что ты знаешь о машине?» —
спросила тогда Ли.
— Ты точно что-то знаешь? Я же вижу.
Пришел мой черед долго и мучительно думать. Почему-то в голове возникла картинка из учебника по физике. Процесс деления атомного ядра. Самый настоящий комикс. В учебниках по физике обычно комиксов не встретишь, но, как однажды сказал кто-то, путь просвещения общественности тернист и извилист. Кстати, сказал это Арни. На картинке изображалось два атома. Они неслись друг на друга, подобно гоночным автомобилям. Престо! Вместо груды металлолома и травмированных нейронов, увозимых на скорой, критическая масса, цепная реакция и огроменный взрыв. Потом я понял, что недаром вспомнил этот комикс. Ли располагала информацией, которую я не знал. И наоборот. По отдельности все это казалось вымыслом, игрой воображения, но если сложить факты вместе... Бабах! Интересно, что бы сделали полицейские, зная они все это? Попробую угадать. Да ничего. Разве привидение можно засудить? А машину?
Деннис, что тебе известно?
Я думаю, горелыми опилками запахло, чуешь?
Что тебе известно? Повторила Ли свой вопрос.
Столкновение. Критическая масса. Цепная реакция. Бабах! Я подумал, что если собрать все известные факты вместе и кому-нибудь об этом рассказать, а не сидеть сложа руки, мы могли бы... Тут я вспомнил свой сон. Машина стоит в гараже Либея. Мотор ревет и затихает, ревет и затихает. Вспыхивают фары, визжат шины. Я взял ее за руки. «Ладно. Слушай, Арни купил машину у старика, который уже умер. Его звали Роланд Дели Бэй. Как-то раз мы возвращались домой с работы и увидели Кристину на лужайке перед домом».
«Ты тоже это делаешь?» — тихо произнесла Ли.
«Что?»
«Называешь ее по имени, как будто она человек».
Я кивнул, не отпуская ее рук. «Да. Знаю. С этим сложно бороться. В общем, Арни захотел ее купить, как только увидел. Любовь с первого взгляда. И сейчас мне кажется... Тогда я так не думал, но теперь знаю. Либей очень хотел продать ее именно Арни. Если бы тот не раскошелился, он бы и бесплатно ее отдал. Понимаешь, Арни увидел Кристину и сразу все понял. Либей увидел Арни и тоже все понял». Ли отняла у меня руки и снова начала растирать себе локти и плечи.
«Арни говорил, что заплатил».
«Заплатил, ага, и до сих пор расплачивается, если, конечно, в нем еще что-нибудь осталось от Арни».
«Не понимаю».
«Скоро поймешь. Сначала немного предыстории, если не возражаешь».
«Давай».
У Либея были жена и дочь, давно, в 50-е. Дочь его умерла на обочине, подавившись гамбургером. Ли побледнела, затем побелела. Ее лицо выглядело белесым и слегка прозрачным, как матовое стекло. «Ли!» — вскрикнул я. «Ты чего?»
«Все нормально», —
пугающе монотонным голосом ответила она. Цвет лица у нее не улучшился, и все черты скривились в жуткой гримасе, успокаивающей улыбки, по видимости.
«Все хорошо».
Она встала.
«Где у тебя туалет?»
«В конце коридора», — ответил я. «Ли, ты жутко выглядишь».
«Меня сейчас тошнит», —
тем же монотонным голосом проговорила Ли и ушла. Двигалась она теперь рывками, как марионетка. А ведь всего несколько минут назад я восхищался ее грацией. Из комнаты Ли вышла медленно, однако в коридоре ее шаги ускорились. Я услышал, как распахнулась и захлопнулась дверь. Потом те самые звуки. Я откинулся на спинку дивана и закрыл глаза руками. Когда Ли вернулась, лицо у нее было по-прежнему бледное, но немного порозовевшее. Она умылась, и на щеках еще поблескивали капли воды. «Прости», — сказал я.
«Ничего, я просто испугалась», —
кривая усмешка.
«Мягко говоря».
Ли заглянула мне в глаза.
«Ты только скажи, Деннис, это правда? Все так и было?»
«Да, правда. Но это еще не все. Остальное хочешь услышать?»
«Нет. Но ты рассказывай».
«Можем закрыть тему», — предложил я, сам понимая, что назад пути нет. Ее серьезные, напуганные глаза по-прежнему сверлили меня взглядом.
«Не стоит. Лучше все знать. Предупрежден, значит вооружен».
Вскоре после смерти дочери его жена совершила самоубийство. В машине.
«Как?»
«Слушай, Ли...»
«Как?»
«В общем, я все ей рассказал. Про самоубийство и про самого Ли Бэ. Бездонную бочку ярости, как называл его младший брат. Как дети смеялись над его одеждой и стрижкой под горшок. Как он ушел в армию, где все одевались и стриглись одинаково. Как работал автомехаником. Ругал, на чем свет стоит, говнюков, чьи дорогущие тачки он вынужден был чинить за счет государства. Потом началась Вторая мировая. Во Франции погиб их брат Дрю. Ли Бэй купил себе старый «Шевроле», затем подержанный «Хадсон Хорнет». Но всегда и везде, где бы он ни жил и что бы ни делал, в нем горела ярость.
«Это словечко», — прошептала Ли.
«Какое?»
«Говнюки»,
— кое-как выдавила она с омерзением, морща нос.
«Он тоже все время его использует. Арни».
«Знаю». Мы переглянулись, и она вновь взяла меня за руки. «Ты замерзла», — сказал я. Очередной блестящий комментарий от великого острослова и умника Денниса Гилдера. «У меня таких миллион в запасе».
«Да, такое чувство, что я уже никогда не отогреюсь».
Мне захотелось обнять ее, но я не стал. Испугался. По-прежнему думал о Барни. Но самое ужасное, по-настоящему ужасное, заключалось в том, что я все чаще и чаще думал о нем как о покойнике или о заколдованном принце.
«Что еще рассказал тебе брат Ли Бэ?»
«Да вроде больше ничего». И вдруг на поверхность всплыла фраза, оброненная Джорджем. «Да, он был зол и одержим машиной, но не был чудовищем. По крайней мере, мне так казалось». Тогда я подумал, что Джордж хотел сказать что-то еще, а потом вдруг вспомнил, что беседует с незнакомцем, и передумал. О чем же он умолчал? Мне пришла в голову чудовищная мысль. Я ее отогнал, и она ушла, но избавиться от нее оказалось непросто. Все равно, что затолкать в темный угол рояль. И я по-прежнему видел в темноте его очертания. Заметив, что Ли пристально меня разглядывает, я испугался, как бы она не прочла на моем лице эту мысль.
«У тебя есть адрес мистера Ли Бэя?» — спросила она.
«Нет». Я задумался и вспомнил похороны. Казалось, это было миллион лет назад. «Но в местном отделении американского легиона он наверняка есть. Они связывались с Джорджем, чтобы пригласить его на похороны брата. А что?» Ли только помотала головой и отошла к окну, где стала молча смотреть на ослепительно яркий день. «Последние дни уходящего года», — подумал я. Наконец она обернулась, и меня вновь сразила на повал ее красота, спокойная и ничего не требующая. Только вот эти скулы, высокие и надменные, скулы женщины, у которой за поясом спрятан кинжал.
«Ты вроде хотел мне что-то показать. Что?»
Я кивнул. Отступать теперь было поздно. Цепная реакция запущена, остановить ее невозможно. «Иди наверх. Дверь в мою комнату, вторая слева. Загляни в третий ящик комода. Придется немного порыться в нижнем белье, но оно не кусается». Ли едва заметно улыбнулась, и на том спасибо.
«И что же я там найду? Пакетик с травкой?»
«Не, курить я бросил еще в прошлом году. Перешел на таблетки. Да еще барыжу героином в школе».
«Я серьезно. Что там?»
«Автограф Арни, увековеченный на гипсе».
«Его подпись?»
Я кивнул. «Даже две». Ли нашла их, и 5 минут спустя мы оба снова сидели на диване, разглядывая 2 гипсовых квадратика. Они лежали рядышком на стеклянном журнальном столике, слегка потрепанные и замызганные. С краю красовалась чья-то другая подпись, которую я безжалостно обрезал. Гипс я сохранил нарочно. Даже попросил медсестру снять его как можно аккуратнее и разрезать определенным образом, а позже сам вырезал два квадратика. Один с повязки на правой ноге, другой с повязки на левой. Мы молча разглядывали подписи на гипсе. На одном квадратике и на другом. Наконец Ли озадаченно посмотрела на меня.
«Это куски твоего...»
«Гипса, да».
«Но что это значит? Какой-то розыгрыш?»
«Нет. Я своими глазами видел, как Арни делает подписи. Я поделился давно мучившей меня тайной и сразу испытал облегчение».
«Но они же совершенно разные».
«Вот именно. Впрочем, Арни и сам здорово изменился. С тех пор, как обзавелся этой чертовой тачкой». Я ткнул пальцем в квадратик справа. «Он так не расписывается. Я знаю Арни почти всю жизнь. Я видел его школьные тетради, всякие документы. И это не его подпись. Слева, да, его. А вот это — нет. Ли, сделаешь для меня кое-что завтра?»
«Что?»
Я ответил. Ли медленно кивнула.
«Для нас».
«А?»
«Не для тебя, а для нас. Потому что мы оба должны что-то предпринять, верно?»
«Да, может быть. А позволь задать тебе личный вопрос». Она кивнула, не сводя с меня чудесных голубых глаз. «Ты когда в последний раз высыпалась?»
«Давно. Кошмары замучили. А ты?»
«Я тоже давно». И тут я сдался. Притянул Ли к себе и поцеловал. Она сначала напряглась и почти отпрянула, но в последний миг подняла подбородок и поцеловала меня в ответ решительно и страстно. Наверное, мне повезло, что я был практически обездвижен. Потом она вопросительно посмотрела мне в глаза. «Это от дурных снов», — сказал я, подозревая, что мои слова могут прозвучать глупо и фальшиво. На бумаге так и выглядит, но в жизни получилось искренне и честно.
«От дурных снов», —
повторила Ли с жаром, словно настоящую молитву оберег, а затем сама потянулась ко мне. Мы вновь поцеловались. Два гипсовых квадрата смотрели на нас, как слепые белые глаза. Мы целовались просто ради тепла, ради физического утешения, которое неизменно приносит физический контакт. Но было в нашем поцелуе и нечто иное. Потом мы сидели в обнимку и молчали, прекрасно понимая, почему все случилось именно так. Да, мы искали утешение, но еще нас попросту влекло друг к другу. Обычное сексуальное влечение, полноценное, юное и мощное. В один прекрасный день оно имело все шансы превратиться в нечто большее. В этих поцелуях было и кое-что еще. Я это сознавал, она сознавала, и вы наверняка тоже сознаете. Предательское чувство вины. Я буквально слышал предсмертные вопли собственных детских воспоминаний. О муравьиной ферме, о шахматах, о бесчисленных киношках, о всяких забавных штуках, которым меня научил Арни, и о том, как я множество раз спасал его от верной смерти. А теперь не спас. Быть может, я даже был свидетелем его смерти в день благодарения, когда он принес мне сэндвичи с индейкой и пиво. Наверное, только сейчас нам с Ли пришло в голову, что прежде мы не делали ничего плохого по отношению к Арни, ничего, что могло бы по-настоящему прогневить Кристину. Но теперь-то, конечно, сделали.